Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 29-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всеносчном бдении в тех случаях, когда служится служба четвертого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское соответствие этого церковно-славянского слова «голос». Под этим термином понимается мелодия, на которую поется богослужебный текст. Существует 8 гласов в православном богослужении. Они имеют свои определенные модификации, но, тем не менее, 8 гласов. И для каждого из этих гласов существует особый набор текстов богослужебных, которые чередуются при исполнении на воскресном всеносчном бдении, то есть в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы совершается служба 8-го гласа, затем во второе воскресенье после Пятидесятницы, или как это в богослужебных книгах называется, в неделю вторую по Пятидесятнице, потому что слово «неделя» в церковно-славянском языке обозначает воскресенье, ну так вот, в неделю вторую совершается служба первого гласа, в неделю третью служба второго гласа и так далее. Тексты этих служб соединяются либо со службами минеи, то есть той богослужебной книги, в которой находятся богослужебные тексты на каждый день года, посвященные святым, память которых приходится на тот или иной день года, а в период пения Триодии, то есть это период Великого Поста, и затем от Пасхи до Пятидесятницы, тексты из Актоиха исполняются с текстами Триодии. Почти все эти богослужебные тексты из Актоиха исполняются на всеносчном бдении. Это богослужение, которое совершается вечером, накануне воскресного дня или же накануне какого-либо церковного праздника. Служба эта представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Она в современной богослужебной практике уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется ее торжественность. Весьма значительной частью богослужения, именуемого «утренней», в том числе и утренний, входящий в состав всеносчного бдения, является исполнение канона, чтение и пение канона. Богослужебный канон – гимнографическое произведение, имеющее строго определенную структуру. Оно состоит из 8 или 9 песней, как правило, в большинстве случаев. Это 8 песней, 8 разделов в единственном числе «песнь». Эти песни нумеруются как 1, 3, 4 и далее до 9. Второй песни в большинстве канонов нет. Песни эти включают в себя еще строфы, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «тропарями». Термином «тропарь» не только эти богослужебные тексты обозначаются, но и эти в том числе, то есть вот строфы песней канона. Воскресная служба Актоиха включает в себя 3 канона, которые называются «Воскресный», «Крестовоскресный» и «Богородичный». Названия эти отражают их тему, то есть первый канон «Воскресный» посвящен прославлению воскресения Христова, второй «Крестовоскресный» посвящен прославлению крестных страданий и воскресения Христа, и, наконец, 3-й посвящен «Богородице». Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, первая песнь второго канона, первая песнь 3-го канона, Четвертый канон в обычном случае, то есть не в период пения триоди и в тех случаях, когда на воскресенье не попадает никакой церковный праздник, четвертый канон берется из минеи. Если на воскресенье попадает церковный праздник, то это соотношение меняется в пользу минеи. Количество текстов минеи увеличивается, количество текстов актоиха сокращается. Но мы на наших занятиях занимаемся чтением текстов актоиха, и сегодня мы обращаемся к четвертой песне, продолжаем читать четвертую песнь канонов из службы четвертого гласа. Второй канон, канон крестовоскресный, его четвертая песнь включает в себя три тропаря. Что касается ирмосов, то они только у воскресного канона, то есть первого канона, только ирмосы первого канона исполняются на богослужении. Поэтому ирмосы остальных канонов не помещаются, не печатаются в актоихе. И там мы находим в четвертой песне крестовоскресного канона три тропаря, первые два из которых посвящены теме канона, то есть прославляют крестные страдания и воскресение Спасителя, а последний по традиции это Богородичен тропарь, прославляющий Божью Матерь. Текст его: «Тебе, присно Деву истинную Богородицу, вси славим, юже прообразоваше Боговицу Моисею, неопально причистая купина огню примесившися. Тебе, присно Деву, истинную Богородицу, вси славим». Первое слово «тебе» — это форма винительного падежа. Она по звучанию своему совпадает со звучанием формы дательного падежа, которая отвечает на вопросы «кому», «чему», «тебе», и также формы предложного падежа, который отвечает на вопросы «о ком», «о чем», «о тебе». Пишется она, эта форма винительного падежа, не так, как формы дательного и предложного падежей. В церковнославянском языке, в церковнославянской графике, в тех случаях, когда текст написан именно церковнославянским шрифтом, формы дательного и предложного падежей пишутся с буквой «ять» на конце, с буквой, которая в современном русском алфавите не используется после 1917 года, но чтение ее совпадает с чтением буквы «Е». Эти формы винительного падежа «тебе» мы слышим в таком песнопении, которое звучит на литургии: «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молим Тися, Боже наш». Здесь три раза повторяется слово «тебе». В первых двух случаях это форма винительного падежа «тебе поем», то есть «тебя воспеваем», «тебе благословим», то есть «тебя благословляем». Если мы посмотрим, как это написано в церковнославянской графике в последовании литургии, мы увидим, что в этих случаях на конце буква «есть», буква, которая совпадает с современной русской буквой «е». А в последнем словосочетании, где слово «тебе» находится, «тебе благодарим», «тебе» — это форма дательного падежа. Она пишется в церковнославянской графике с буквой «ять» на конце. Значит, «тебе благословим», «тебя благословляем», а «тебе благодарим», «тебе приносим благодарность». Мы должны так это перевести на русский язык. Если сохранять форму дательного падежа, «тебе приносим благодарность». Так вот здесь, в том тексте, который мы прочитали, «тебе» — первое слово — это форма винительного падежа, то есть это прямое дополнение при глаголе «славим». При сказуемом этого текста мы прославляем тебя, присно Деву. Интересно, что это два разных слова в церковнославянском тексте. Присно — это в данном случае наречие «присно Деву», то есть всегда являющуюся девой. Если мы обратимся к дониконовскому варианту этого текста, мы там прочитаем тебе присно девую, значит, тебя всегда девствующую, тебя всегда сохраняющую девство. Вот такое слово «девую» мы там находим, то есть девствующее, сохраняющее девство. В современном послениконовском варианте «тебе присно деву», хотя пишется это в два слова, далее «истинную Богородицу вси славим», то есть тебя, всегда сохраняющую девство, истинную Богородицу все прославляем. Дева Мария именуется Богородицей, несмотря на то, что тот, кого она родила, Господь наш Иисус Христос по своей божественной природе вечен и существовал прежде Марии. Но она родила того, кто в своем лице соединил божественную и человеческую природы. То есть Мария родила Сына Божия, который в своем лице, в своей ипостаси соединил божественную и человеческую природы. Ипостась его одна, хотя у него две природы. Но если мы задаем вопрос, кого родила Мария, не что, не какую природу, а именно кого родила Мария, то мы отвечаем на этот вопрос Иисуса Христа, Сына Божия, Бога и человека. Ну и вот именно на таком вопросе, на ответе на такой вопрос, кого Мария родила, основывается именование ее Богородицы. То есть она истинная Богородица, она действительная Богородица, благодаря тому, что ипостась Христа, личность Христа одна, и вот она его родила. Хотя, конечно, родила по человеческой природе. Далее читаем текст тропаря. «Юже прообразоваше боговицу Моисею, неопально пречистая купина огню примесившийся». Пречистая — слово, которое является обращением к Божией Матери. «Юже» — относительное местоимение, которую прообразоваше — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, время, которое называется «имперфект». Здесь перед нами форма третьего лица, единственного числа имперфекта, личное окончание «ше». Особенность этого времени имперфекта в том, что на русский язык оно переводится глаголом прошедшего времени несовершенного вида. То есть в данном случае «что делала купина», то есть «куст», «прообразоваше», то есть «предизображала», «юже прообразоваше», то есть которую предизображала или показывала в образе боговицу Моисею, вот это купина, то есть куст, неопально, сказано по-церковнославянски, то есть не сгорая, огню примесившийся, примесившийся. Вот еще одна грамматическая форма этого текста, на которой надо подробно остановиться, это причастие в форме женского рода. Это краткая форма причастия. Здесь действительное причастие прошедшего времени в форме именительного падежа единственного числа женского рода. Переводить на русский язык можно причастием «примесившийся», то есть «соединившаяся». Также можно переводить идею причастием «соединившись». Значит, купина прообразоваше, то есть показывала в образе или в прообразе Богородицу, соединившись с огнем, или купина, соединившаяся с огнем, показывала в образе своем Богородицу. Здесь мы видим указание на библейский эпизод, который описан в третьей главе книги «Исход», где рассказывается о том, как пророк Моисей увидел явление Бога, услышал голос Божий из пламени тернового куста, который горел и не сгорал. Этот терновый куст, горевший и не сгоравший, в христианском предании, в христианской традиции расценивается как один из ветхозаветных прообразов Богородицы, той, которая родила младенца, не перестав быть девой. «Итак, тебе присно деву истинную Богородицу всеславим, юже прообразовавши Боговицу Моисею, неопально причистая купина огню примесившися. Пречистая, все мы прославляем Тебя, всегда девствующую, истинную Богородицу, которую куст, соединившийся с огнем, образно показывал Боговицу Моисею. Таков перевод этого текста. Следующий, третий канон из службы четвертого гласа – это Богородичный канон. Его первый тропарь: «Поживе с человеки видим быв невидимый, во зраце сый непостижимого божества, и во ображся из тебе отроковица в чуждее, ведущих тя чистую Богоматерь спасает». «Поживе с человеки видим быв невидимый», подлежащее в этой фразе «невидимый» в греческом тексте слово, которое соответствует этому церковнославянскому слову, имеет при себе артикль, что является указанием на то, что это именно подлежащее по-гречески «аоратос» — «невидимый», то есть «Бог невидимый». «Поживе» — здесь одно из прошедших времен церковнославянского глагола «аорист», греческое слово, которое употребляется здесь, значит «обращался», «находился вместе с человеки», то есть «с людьми», «видим быв», то есть «став». «Видимым» в даниконовском варианте мы находим здесь другую грамматическую форму. «Видим бысть невидимый». Это слово «бысть» более правильно переводить с церковнославянского языка на русский не словом «был», а словом «стал». Особенность этой грамматической формы та, что она должна переводиться глаголом совершенного вида. Итак, «невидимый», «став видимым», обращался между людьми или пожил среди людей. Далее читаем: «Во зраце сый непостижимого божества». «Во зраце». «Зраце» — здесь форма предложного падежа существительного «зрак», то есть «образ». Греческое соответствие этого слова «морфи» или в другом чтении «морфе». На латинский язык это переводится словом «форма». Здесь именно в качестве такого философского термина мы должны это слово понимать. «Во зраце сый непостижимого божества», то есть являющийся непостижимым божеством, существующий в качестве непостижимого божества. Или вот Иван Лавягин предлагает такой вариант перевода: «сущий образом непостижимого божества». Можно вспомнить слова из послания апостола Павла к филиппийцам: «И же во образе Божий сый невосхищением небщева быти равен Богу». Такой достаточно непростой текст. Но вот «во образе Божий сый», то есть являющийся, пребывающий в качестве Бога. В тексте послания к филиппийцам то же самое греческое слово «морфи» или «морфе» употребляется. Далее читаем в тексте тропаря: «И воображся из тебе, отроковице, в чуждее». «Воображся» — еще одна краткая форма причастия, то есть «приняв образ». Здесь в греческом оригинале мы находим форму глагола «морфо», то есть именно «принимать образ», глагол, связанный с этим греческим существительным «морфе». «Воображся из тебе, отроковице, в чуждее», то есть «приняв образ чужого». По переводу Лавягина: «принявший от тебя, отроковица, чуждое человеческое естество». Ну и заключительные слова тропаря: «ведущих тебя чистую Богоматерь спасает», «знающих тебя чистую Богоматерь», ну или можно понять в смысле двойного винительного, то есть «знающих, что ты чистая Богоматерь, он спасает». Итак, «поживе с человеки видим быв невидимый, возраться сый непостижимого божества, и воображся из тебе, отроковице, в чуждее, ведущих тебя чистую Богоматерь спасает». Перевод Лавягина: «невидимый, сделавшись видимым, обращался с людьми, сущий образом непостижимого божества и воспринявший от тебя, Траковица, чуждое человеческое естество, спасает исповедующих тебя чистою Богоматерью. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!